Экстренный саммит Европейского Союза обсуждает ситуацию в Грузии. Убийство владельца интернет-сайта ingushetia.ru привело к резкому обострению обстановки в Ингушетии. Сегодня первый день нового учебного года. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Брюсселе экстренный саммит лидеров стран Европейского Союза в связи с возникшей ситуацией в Грузии. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. Софья, здравствуйте. Начался ли уже саммит? Сделали ли его участники какие-то заявления?
Здравствуйте, Андрей. Да, саммит начался недавно, а сейчас вот он проходит. И нам уже стало известно некоторые заявления, из некоторых заявлений лидеров стран ЕС на входе в зал заседания, а также некоторых прибыли заранее и выступили перед журналистами вчера о том, что будет сегодня обсуждаться, что уже обсуждается. В частности, нам стало известно, что Евросоюз собирается послать в конфликтный регион 100 наблюдателей. Об этом еще в преддверии саммита заявил комиссар ЕС по внешней политике Хавьер Солана. Наблюдатели должны будут проследить за исполнением сторонами конфликта всех 6 пунктов договора о мирном урегулировании, подписанного Дмитрием Медведевым и Михаилом Саакашвили. Предполагается, что в ходе первой фазы своей работы наблюдатели не будут активно работать на территории Южной Осетии и Абхазии. Однако в долгосрочной перспективе Солана сказал, что в зону их деятельности должны войти и эти, как он их дипломатично назвал, приграничные территории. На настоящий момент в Грузии уже работают около 40 наблюдателей от ЕС. Планируется, что пополнение, вот еще 100, прибудет на место в середине октября. Солана также добавил, что ввод санкций против России не входит в повестку дня саммита. О применении санкций заговорили после выступления Бернара Кушнера, министра иностранных дел Франции, в прошлый четверг. В своем заявлении он тогда упомянул о возможности такого шага, однако вскоре эта информация была опровергнута французским же МИДом. Великобритания предлагала в качестве ответной меры на действия России отложить на неопределенный срок переговоры о взаимном сотрудничестве между ЕС и Россией, начало которых было назначено на середину сентября. Великобритания занимает по вопросу ответа России более принципиальные позиции, чем Франция, Италия и Германия, которые очень зависимы от российских энергопоставок. Итальянский премьер Сильвио Берлускони призвал коллег отказаться от всякого обсуждения упоминания санкций против России. К его призыву присоединился и Саркози. А президент Финляндии Тарья Карина заявил в воскресенье, мы должны сконцентрироваться на том, как конструктивно помочь Грузии, то есть только о помощи, чтобы шла речь гуманитарной. Некоторые могут, конечно, сразу же вспомнить, что 90% от потребляемого в Финляндии газа импортируется из России. Однако это прямая зависимость между импортом газа и нефти из России и принципиальностью позиции наблюдается не во всех случаях. Среди сторонников жесткой реакции на политику России в отношении Грузии страны Балтии и Польши еще более зависимы от российского энергосырья, чем и западные соседи. Но вот аналитики говорят, что восточноевропейские страны воспринимают текущий кризис, если не как косвенную угрозу собственной безопасности, то как напоминание об агрессии против них СССР.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко. Итак, участники саммита ЕС спорят о том, нужны ли санкции против России. Свой план действий Запада в отношении России предлагает берлинский публицист, специалист по международному праву Сергей Лагодинский. Он предложил его в статье, опубликованной в газете «Гардиан» под заголовком «Проектирование холодного мира». С Сергеем Лагодинским побеседовал Юрий Векслер.
Необходимо, во-первых, комплексное решение вопроса разграничения сфер влияния, сфер интересов на постсоветском пространстве со стороны НАТО, со стороны Запада. Необходимо признать тот факт, это является уже реальностью, что ни Южные Осетины, ни Абхазы не представляют будущего в границах Грузии. Таким образом, Запад мог бы действительно начать посреднические усилия с целью именно достижения какого-то соглашения, которое бы устраивало все стороны этого конфликта. С другой стороны, Грузия могла бы получить возможность быстро войти в НАТО, как только она избавилась бы от этих двух, вот таких, как они называют, замороженных конфликтов. Тот груз, который не позволяет ни Грузии, ни Западу принять ее в НАТО, таким образом Грузия получила бы безопасность, гарантии безопасности Североатлантического Союза в дальнейших отношениях с Россией. России. Этот шаг не должен стать единственным. Должен быть дан сигнал, что западные страны не посягают на ее интересы. Например, в Средней Азии, за исключением баз НАТО, необходимых для операции в Афганистане, в некоторых других странах, которые сейчас проводят дружескую позицию, дружелюбную позицию по отношению к России, такие как Армения, в какой-то степени Молдова, Белоруссия. А вот с Украиной пришлось бы опять решить вопрос более элегантным образом, официально отказать этой стране в перспективах формального членства в НАТО. Таким образом, Россия бы поняла, что НАТО не будет продвигать свою армию ближе к ее границам с этого направления. Но для того, чтобы обезопасить эту страну, обезопасить эту демократию, Запад или Соединенные Штаты или НАТО должны дать официальные, формальные гарантии безопасности Украине. То есть любая интервенция третьей страны на Украину должна восприниматься Западом как интервенция и агрессия в свой адрес.
В Абхазии грузинского населения практически после войны 92 года уже не было, а в Осетии грузинские анклавы существовали как факт. И ваш план, подразумевает ли он, что все-таки они в том или ином виде сохранятся?
Посреднические усилия должны быть направлены на какую-то определенную более или менее абстрактную цель. Как конкретно будет выглядеть соглашение, это уже вопрос другой. И с моей точки зрения было бы логично, если бы, например, грузинские анклавы Южной Осетии обсуждались, и их судьба не была бы неразрывно связана с судьбой остальной территории Южной Осетии.
Считаете ли вы, что в российско-грузинском конфликте какие-то положения международного права России были нарушены?
Россия, в общем-то, нарушала международное право и уже до этого конфликта. Одним из таких нарушений я считаю массовую раздачу российских паспортов жителям вот этих спорных областей. Сама форма ответа российского вышла за пределы пропорционального, за пределы необходимого.
А ждете ли вы от саммита Евросоюза по поводу России каких-то санкций в отношении России?
Я не ожидаю никаких конкретных санкций. Разные страны Европейского Союза имеют разные исходные интересы. В данном случае Германия, например, более зависит от энергии, приходящей с Востока, нежели, например, та же Англия. Время санкций прошло в мультиполярном мире, в который мы вот с этим конфликтом вернулись. Запад не является единственным монополистом в экономической сфере, в сфере раздачи вот таких вот экономических благ. Санкции, в принципе, были бы неэффективны. Кроме того, время санкций еще не пришло. Необходимо успокоиться после вот этого конфликта и посмотреть, как мы можем решить в долгосрочной перспективе вот эту очень сложную ситуацию.
Это был берлинский публицист, специалист по международному праву Сергей Лагодинский. Вопрос ему задавал Юрий Векслер. В Москве 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Ивлоева. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы компании «ЮКОС». В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. МИД России предлагает ввести международный эмбарго на поставки оружия Грузии до тех пор, пока там не сменится власть. Около 2 миллиона жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Итак, «Американский час», «Поверх барьеров» на наших волнах в 21:00, сразу после новостей «Время московское». Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Итак, Владимир, о чем пишет сегодня американская печать?
Ну, главная тема, безусловно, это приближающийся к американскому побережью тропический ураган Густав. О нем на первых, и не только на первых страницах, буквально всех американских изданий. На этом фоне важная для Европы тема, чрезвычайный брюссельский саммит по проблемам кризиса в Грузии и отношения с Россией. Здесь в американских СМИ резко уступает Густаву. Про ураган Густав. Вот Washington Post пишет, что подготовка к встрече его, как представляется, проходит гладко по сравнению с хаосом массовой эвакуации во время урагана Катрина в 2005 году. Нью-Йорк Таймс высказывает мнение, что нет никаких признаков того, что катастрофа 2005 года, когда тысячи людей в течение многих дней оказались на мели, в нищете, когда 1600 человек, многие из которых пожилые люди, погибли, что эта катастрофа повторится. Лос-Анджелес Таймс выражает надежду, что власти извлекли уроки из фиаско, которые они потерпели во время урагана Катрина. А Нью-Йорк Таймс подробно рассказывает о том, как, какая перестройка по сравнению с 2005 годом произошла внутри FIMA, Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Газета пишет, что инженерный корпус армии США занялся серьезным улучшением системы выживания в Новом Орлеане. Однако, как отмечает Нью-Йорк Таймс, ремонт этой системы осуществлен лишь на четверть, и в ней все еще существуют уязвимые блоки. Лос-Анджелес Таймс и Нью-Йорк Таймс пишут также о мерах, которые власти штатов и правоохранительные органы уже сейчас предпринимают по пресечению возможных последствий возможных после урагана грабежей. Со слов мэра Нового Орлеана газеты сообщают об удвоении сейчас по сравнению с 2005 годом численного состава имеющихся в городе полицейских сил и сил Национальной гвардии. Ну и, конечно, все газеты, буквально все, пишут о том, что ураган Густав серьезно изменил порядок проведения общенационального съезда республиканской партии. Все приводят слова сенатора Джона Маккейна. В час испытаний американцы не должны делить себя по признаку партийной принадлежности, а привычная для новых партийных конвенций пышная риторика и праздничная атмосфера должны на сей раз отойти на второй план. В результате, как известно, съезд, по крайней мере, в понедельник пройдет по редуцированному сценарию, поскольку ни президент Буш, ни вице-президент Чейни участие в конвенте не примут.
Все-таки, Владимир, есть ли какие-то публикации о саммите ЕС в Брюсселе?
Да, есть, конечно. Ну вот, например, Нью-Йорк Таймс рассказывает о воскресном выступлении президента России Дмитрия Медведева, в котором тот изложил ряд позиций по итогам поворотного конфликта с Грузией, которые предназначены стать руководящими принципами внешней политики правительства России. По мнению «Нью-Йорк Таймс», примечательно, что среди этих принципов, среди них есть и претензия на привилегированную сферу влияния в мире. Вашингтон-Пост сообщает своим читателям, что позицию России в конфликте с Грузией поддержали в разных формах лидеры Ближнего Востока, Сирии, Ливана и Ирана. В сложном положении, как пишет газета, оказалась Турция. С одной стороны, она член НАТО, с другой, как и другие европейские страны, весьма заинтересована в продолжении бесперебойных поставок нефти и газа. Вот, собственно, все, что я...
Спасибо, Владимир. Сейчас. Владимир Тольц представил обзор публикаций в американской прессе. В Назране проходят похороны убитого накануне владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Похороны превратились в настоящий митинг. Его участники обвиняют в убийстве Евлоева главу Ингушетии Мурада Зязикова и требуют отставки ингушского президента. Рассказывает Любовь Чижова.
Власти Ингушетии настаивают на том, что Магомед Евлоев был убит случайным выстрелом. Об этом заявил в понедельник прокурор Ингушетии Юрий Турыгин. Однако версия о непроизвольном выстреле в висок, от которого погиб владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру, его сторонников не устраивает. Они называют убийство Евлоева политической расправой и обвиняют в этом главу Ингушетии Мурада Зязигова. Заместитель главного редактора сайта Ингушетия.ру Руслан Хаутеев заявил Радио Свобода, что интернет-издание продолжит свою деятельность, несмотря на препятствия со стороны ингушских властей, которые хотят закрыть это средство информации в судебном порядке по обвинению в экстремизме.
Что касается сайта, сайт будет работать. После похорон редакция должна собраться, мы обсудим дальнейшую политику свою. Но мы думаем, что продолжим работу в таком же духе, как и до гибели Магомеда сайт работал.
Политолог Владимир Прибыловский уверен, что гибель Магомеда Евлоева не случайна. Эксперт рассуждает о том, как она может повлиять на дальнейшее развитие событий в Ингушетии.
Я в случайности не верю. Я думаю, что это физическое устранение по прямому указанию президента Зязикова. Другое дело, что какой-то эксцесс исполнения наверняка здесь наблюдался. Зязиков не обязательно говорил «убейте в машине». Сказал, что ему этот человек надоел. Ну, а не очень умные люди сделали так, что очень грязно и откровенно получилось.
Как убийство Магомеда Евлоева повлияет на дальнейшую ситуацию в Ингушетии?
Ну, авторитет Зязикова там давно уже ниже плинтуса, и этот человек всем в Ингушетии ненавистный. Мне кажется, что тут могут быть и открытые волнения, а может вот просто эта ненависть к власти копиться и произвести взрыв вот не сейчас, а при каком-то следующем инциденте. В Ингушетии очень напряженное положение. С другой стороны, вождей начинают отслеживать, потому что объективно Евлоев, конечно, один из вождей оппозиции был.
А там еще, кроме Ингушетии.ру, вообще существуют какие-то оппозиционные силы?
Там есть такая ностальгия по Аушеву, во-первых. То есть все население Ингушетии хочет, чтобы вернулся Аушев. Далее там есть, ну, живущий в Москве бизнесмен со своим количеством сторонников Муса Келегов, про которого в свое время на сайте Евлоева как раз была история в марте, что Келегов просто избил до полусмерти Зязикова, случайно встретившись с ним в московской гостинице. А Келегов человек непростой. Он в свое время, когда у него чешские бандиты украли брата, он его просто освободил насильственным путем. Он, правда, способствовал приходу Зязикова к власти, но потом они поссорились. То есть есть личности и есть общее недовольство Зязикова.
Владелец сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев был застрелен в милицейской машине после того, как прибыл в Назрань в одном самолете с главой Ингушетии Мурадом Зязиговым. Как сообщают сторонники Евлоева, при нем находился портфель с крупной суммой денег, который впоследствии исчез. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня исполняется 4 года с начала трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила в заложники более 1200 человек, учителей и учеников Бесланской школы номер 1. В результате захвата заложников и в ходе штурма школы силовиками погибли более 300 человек, более половины из них дети. Официально расследование обстоятельств этой трагедии закончено, однако сопредседатель организации «Голос Беслана», член комитета матери Беслана Элла Кисаева, считает, что за гибель людей в Беслане должны ответить не только террористы, но и силовики. С Эллой Кисаевой побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Наибольшее сомнение вызывает, вернее, мы знаем правду, что в приговоре Покулаева и других обвинительных заключениях указано, что единым росчерком указано, что все заложники погибли от рук террористов. И мы ни в коем случае не заступаемся за террористов, они способствуют тому, что погибли заложники. Но, тем не менее, уголовное дело на то и ведется, и расследование, чтобы установить причину гибели каждого заложника, а не одним росчерком без расследования, без суда обвинить только террористов, потому что здесь было действие 1500 военных, каждый из них стрелял в сторону школы и танками, огнеметами. И причина гибели большинства заложников на сегодняшний день документально с помощью экспертизы не доказана.
Вашей организации удалось ли за последний год хоть как-то приблизиться к выяснению правдивых обстоятельств трагических событий в Беслане? В первую очередь, конечно, я говорю о штурме школы.
Да, мы знаем, что танки применялись во время штурма. Через полтора часа начали применять танки. Первые два взрыва были вызваны применением огнемета извне спецназом. И далее через 40 минут было выпущено более 10 огнеметов по зданию, именно по спортзалу, где было более 1000 заложников. Это целенаправленное убийство заложников. Почему они это сделали, это уже другой вопрос, но факт остается, что многочисленные показания заложников, научное исследование доктора взрывотехнических наук Савельева Юрия Петровича, независимого эксперта, и нашей парламентской комиссии привели к таким заключениям. Ну, а официальная версия, конечно, говорит, что нет, мы применяли, но вечером.
А почему, как вы считаете, официальные лица и в Северной Осетии, и вообще в России, которые занимались расследованием этих событий, вот не признают эти факты?
Потому что это преступление конкретных, не то что просто силовиков. Уголовное дело на то и есть, что силовики имеют фамилии, должностя, и эти, за этими должностями признание, если их вины, должны быть суды. И цепочка бы потянулась, и потянулась бы к руководству страны. Мы по Акулаеву остановились на заместителе Патрушева, Тихонова, Проничева, Анисимова. Их не дали нам вызвать, и суд закрыли. Дальше как бы цепочка потянулась. Я думаю, что именно к первому лицу и пришла бы. И поэтому идет оттуда самого высшего руководства страны давление на объективного расследования, на то, чтобы вот именно ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности.
Ваша организация, несмотря на то, что прошло уже 4 года, будет ли она пытаться работать и дальше и пытаться все-таки добиться признания властями вашей точки зрения на происходившее тогда?
Мы являемся заявителями Страсбурга. У нас более 10 человек уже являются заявителями. Каждый из них свидетельствует о том, что происходило в школе. И мы очень надеемся на то, что Европейский суд вынесет решение. Притом мы надеемся на приоритет, потому что такое большое количество времени, которое Норд-Ост более 5 лет уже стоит в очереди и никак не рассмотрят, это очень долгий срок для тех людей, которые большей части являются инвалидами, и у нас уже умирают потерпевшие и могут не дожить до рассмотрения. Поэтому мы будем просить приоритета. Кроме этого, в Беслане произошло военное преступление, и в этом отношении оно срока давности не имеет, и мы будем обращаться и в другие международные суды, чтобы возбудить уголовные дела и по нашим материалам дела на высокопоставленные должностные лица России.
Это была Элла Кисаева, сопредседатель организации «Голос Беслана», член комитета «Матери Беслана». Вопросы ей задавал мой московский коллега Марк Крутов. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Евлоева. Владелец оппозиционного сайта ingushetia.ru, задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чечне, отказавшего условно достаточно срочному освобождению экс-главы ЮКОСа. В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизианы и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил в Афганистане. На юге Афганистана за последние 4 дня убито свыше 220 боевиков, заявило командование международных сил. Число жертв нового землетрясения на юге Китая достигло 33, свыше 500 человек получили ранения. Иркутский областной суд оправдал главу с людьми района Василия Сайкова, обвинявшегося в организации убийства депутата. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Итак, сегодня 1 сентября, начало нового учебного года, однако в Самарской области не все школы оказались готовы к этому дню. Несколько учебных заведений из-за аварийного состояния были закрыты прямо перед Днем знаний. С подробностями Сергей Хазов.
В середине августа по причине аварийного состояния на капитальный ремонт была закрыта старейшая самарская школа номер 75. Интересно, что перед летними каникулами родители уже сдавали деньги на ремонт школы. Однако было принято решение о капитальном ремонте, а затем родителям учеников заявили, что в отремонтированном здании школы разместится Самарский институт управления, рассказал начальник департамента образования Самарской мэрии Александр Каймаков.
Здание бывшей 75-й школы – это здание, которое было построено более 70 лет тому назад. И многое в системе просто функционирование этого здания, оно уже вышло из строя. В частности, система канализации, практически вся электропроводка, в здании отсутствует медицинский кабинет, спортивный зал.
Выделяемых из бюджета средств не всегда достаточно для нормального ремонта школ. Иногда ремонт в школах проводится весь учебный год, рассказывает директор школы номер 148 Светлана Мишина.
Учитывая то, что у нас школа занималась в одну смену, в первую смену школа училась, они приходили после 4 часов, когда здесь детей не было, работали до 2 ночи. С 2 ночи до 6 утра технички отмывали школу, и мы входили каждое утро в чистую школу.
Ремонт в школах делается в основном за счет родительских комитетов, рассказала заместитель директора Самарской школы номер 154 по хозяйственной работе Наталья Евдокимова.
Свои классы мы не касаемся вообще этого вопроса. Родители сами свои кабинеты ремонтируют сами. Мы ремонтируем кабинеты административные и те кабинеты, где нет классных руководств, и административные, и коридоры, столовые, спортзалы, это все наше, это мы все делаем. А классы в основном делают, конечно, родители.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Самарской области 57 образовательных учреждений не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. В списке школ, которые точно не начнут работу 1 сентября, муниципальная школа-интернат «Преодоление» и лицей «Классический», в числе школ, открытие которых под вопросом, школа номер 61, гимназия номер 3 и школа номер 116. Все 5 школ находятся на капитальном ремонте, который начался благодаря появлению предписаний пожарных инспекторов. Чтобы начать ремонт в «Преодолении», пожарная инспекция направляла в суд заявление о приостановке деятельности интерната. Только получив 30 июля решение суда, чиновники выделили средства на ремонт школы-интерната. Нерадивых директоров школ и строителей, которые не успели отремонтировать школы к 1 сентября, нужно штрафовать, заявил министр образования Самарской области Дмитрий Овчинников.
У нас там штрафные санкции написаны. Мы можем за неисполнение условий договора включить его в реестр недобросовестных исполнителей государственных контрактов. Поверьте мне, это все будет сделано. В прошлом году уже такая практика была. Мы пеней с нерадивых исполнителей госконтрактов получили довольно-таки серьезных объем.
Члены общественного родительского совета Самары вместе с чиновниками от образования планируют 1 сентября провести массовую инспекцию самарских школ. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сейчас новости культуры.
Кубинский суд оштрафовал оппозиционного музыканта-рокера Горки Агила на сумму $28 за нарушение общественного порядка, в частности, чересчур громкое исполнение музыки. Средний ежемесячный заработок на Кубе составляет $19.5. Панк-рокер Горки Агила известен песнями, в которых он остро критикует коммунистический режим Кубы. Суд мог приговорить его к тюремному заключению сроком на 4 года по более серьезному обвинению – угроза обществу, однако ограничился штрафом. Песни «Горки Агилы» распространяются в стране нелегально, главным образом через интернет. Крупнейший на Тайване мемориальный зал вновь назван именем тайваньского диктатора Чан Кайши. Прошлое правительство, сформированное Демократической прогрессивной партией, недавно утратившей власть, переименовало мемориал Чан Кайши в мемориальный зал тайваньской демократии. Теперь пришедшая к власти партия Гоминьдан отменила это решение. Пока неизвестно, будет ли возвращено имя Чан Кайши другим объектам, переименованным в годы правления Демократической прогрессивной партии. В воскресенье возле руин Афинского Акрополя собрались около 200 язычников, которые молились Афине и призывали ее воспрепятствовать транспортировке скульптур и фрагментов храма в музей. По словам руководителя Священного Союза Эллинов, жрицы Доретты Пеппе, базовые элементы храма должны остаться на месте. В московском издательстве «Ад Маргиным» вышла книга «Пауль Целан. Стихотворение, проза, письма». Составители Татьяна Баскакова и Марк Белорусец. Австрийский поэт Пауль Целан 1920-1970 годы половину жизни прожил в Черновцах, после в Бухаресте, Вене и Париже. Новая книга – первое обширное и подробно прокомментированное собрание произведений поэта на русском языке. У Пауля Целана репутация крупнейшего немецкоязычного лирика второй половины XX века. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Пауль Целан – поэт, не чуждый русской литературе. Он переводил на немецкий Блока, Есенина, Хлебникова, Мандельштама, Бабий Яр, Евтушенко. В годы Второй мировой войны его родители стали жертвами нацистов, и сам он едва не погиб в концлагере. Поэт был признан при жизни, награжден самыми престижными литературными премиями, отмечен филологами и философами. Он покончил с собой в 1970 году в Париже, бросившись с моста в Сену. Лично я больше всего люблю в стихах Целана зазоры и пробелы. Они свидетельствуют о мучительной работе памяти, о незаживающих ранах свидетеля Холокоста. Новая книга Пауля Целана в русских переводах издана тиражом 1500 экземпляров. Возможно, это даже больше, чем нужно. Любители сугубо русской поэзии, читая Целана, скорее всего, будут разочарованы. Они будут пенять переводчикам, порицать верлибр. Напрасно. Содержание поэзии – это прежде всего язык и его возможности. Австрийские поэты работают с другим поэтическим кодом, нежели русские поэты. Читая Пауля Целана, можно задуматься над чужими поэтическими кодами, не похожими на русский.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Умение распознавать за шумом и ворохом громких заявлений, официальной пропаганды, моральный смысл событий – инстинкт, отличающий человека от роботизированного животного, пишет обозреватель петербургского еженедельника «Дело», литератор и публицист Самуил Лурье в очередном комментарии под заголовком «Зомби и сын».
Ночь с 4 на 5 сентября 2004 года я провел в Ростове. После Беслана не спалось, и я ходил взад-вперед по какой-то большой улице. Называлась она вроде бы Садовой. И действительно, там были сады, а в садах рестораны. И далеко разносились в темноте веселая музыка и хохот пляшущих, поскольку не поступило еще распоряжение скорбеть. Если не ошибаюсь, это была та самая ночь, когда 100 тысяч жителей Рима взяли каждый по свече и вышли из квартир, и зажгли эти свечи. Огромная колонна тихо прошла по городу. Не спрашивайте меня, зачем. Я это припомнил к тому, во-первых, что в настоящий момент российское общество сочувствует независимой Южной Осетии как-то ярче и непосредственнее, чем тогда зависимой Северной, не дожидаясь указаний, свободно импровизируя. А во-вторых, я предполагаю, что у многих людей прогнившего Запада при всей их политической неграмотности, обусловленной отсутствием такого надежного источника информации, как здешний первый ТВ-канал или второй, третий, четвертый и так далее, выработался какой-то инстинкт, позволяющий им распознавать моральный смысл событий, как эта ночная римская толпа, ничего еще в сущности не зная, вероятно, почувствовала про Беслан главное, страшное, что дети были принесены в жертву.
Самуил Лурье продолжает горько иронизировать. В России-то грамотных телезрителей поведение человечества в иные минуты прямо удивляет, вот как сейчас.
Когда сугубо миротворческая операция привела к таким успехам, когда доставлено торжество важнейшему принципу, который, как выяснилось, разделяют все руководители России, право народов на самоопределение превыше всего, по крайней мере, точно превыше какой-то там территориальной непорочности. Кое-кто свои убеждения переменил. 9 без малого лет тому назад, под новый, 2000-й, где-то под Ханкалой, кое-кто, стоя в камуфляже перед строем камуфляжей, говорил им так: «Вы воюете не просто за честь и достоинство России, а за нечто большее, за ее территориальную целостность». А теперь он, похоже, прозрел. И вместе с ним тотчас же все сограждане, как один. И без памяти рады, что в кои-то веки приложились вооруженной рукой к несомненно правому делу, и что Южные Осетины, а заодно и Абхазы, избавлены, наконец, от великодержавного ига.
Но вот остальное человечество почему-то не аплодирует, отмечает Самуил Лурье. Как если бы чем-то еще было смущено, помимо жертв и разрушений.
Каким-то, что ли, нарочито фальшивым звуком победных речей. Ну вот поставим себя на секунду на место злосчастного месье Саркози, напичканного, как любой европеец, всякими суевериями и предрассудками, типа «не давший подпись, крепись, а давший держись». А тут вдруг выходит к прессе генерал и сообщает: «Мы, как вам известно, пообещали, что выведем войска. Так вот, не выведем, а только отведем». И добавляет игриво: «Почувствуйте разницу». Еще через день министр иностранных дел в суровой своей манере и извительным голосом: «Заглянули мы на досуге в этот пресловутый, якобы подписанный нами документ, и что бы вы думали, оказалось просто Филькина грамота. Лично я впервые вижу эти 6 пунктов. Мы будем тщательнейшим образом исполнять 6 совсем других». Что прикажете про все про это думать, простаку французу? Как не заподозрить, что его обманули на 4 кулака? Причем без видимого резона, как бы чисто для удовольствия. Каков же тогда моральный смысл событий? Не заключает ли он в себе некоторого злорадства? Дескать, куда это ты собрался, братский грузинский народ? Не в Европу ли? А вот за это поступим с тобой, как хотим. А Европа, спорим, не пикнет.
Примерно так это должно быть смотрится снаружи. Хоть из Франции, хоть из Сербии. Насчет Англии вообще молчу, заключает Самуил Лурье, подчеркивая, что тухлый запашок наглого фарисейства, впрочем, ощущается и внутри. И скоропостижная любовь к лицам этих двух кавказских национальностей, и к начальству страсть вообще на уровне половой. В таком, наверное, настроении рыба идет на нерест, чтобы икру как можно скорее посыпали поваренной солью, а то не втерпешь.
Как назвать то, когда один человек или страна оскорбляет другого человека или страну за то, что он делал сам много лет, во что превратили город Грозный, сколько там тысяч людей было убито, после этого все-таки кто угодно, Швейцария, Нигерия, кто угодно может осуждать, предположим, с яростью, с искренним презрением грузинское руководство, кто угодно, но все-таки не Россия. Такая радостная ярость, что как же вы такие преступники и негодяи, как вы могли? В этом есть лицемерие. И точно так же, значит, в стране, где даже интеллигентные люди позволяют себе говорить, как они ненавидят вот всех этих черных, которые сюда понаехали, а это вокруг слышишь каждый день, да, и вдруг такая всеобщая любовь к южным осетинам. И эти все разговоры о том, что суверенитет – это суверенитет, а территориальная целостность – это нечто другое. Я вижу, что вокруг, вот знаете, как в песне Акуджавы, значит, «А в нашем доме пахнет воровством». И вот этот запах воровства, лжи, фарисейства, неправды, вот когда целая страна или это чудище, агитпропа, так себя ведут, как бы развратно подмигивая, что правды вообще не существует, да, это очень болезненное, неприятное, мне кажется, очень вредное для воспитания молодого поколения чувство. Мне это очень печально.
Мнение петербургского литератора и публициста, обозревателя еженедельника «Дело» Самуила Лурье. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране ингушская оппозиция проводит митинг с требованием объективного расследования гибели Магомеда Евлоева. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», задержанный в аэропорту Магас, скончался от ранения, полученного в милицейской машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе заложники более 1200 человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение районного суда в Чите, отказавшего условно-досрочном освобождении экс-главы компании «ЮКОС». В Брюсселе проходит экстренный саммит ЕС, на котором обсуждается ситуация в Грузии. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули дома, спасаясь от урагана Густав. В Ираке американские войска передали правительственным силам контроль над провинцией Анбар. Торжественная церемония состоялась в городе Рамади. В Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста против гибели мирных жителей в результате операции международных сил в Афганистане.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Центральный банк России повысил с 1 сентября нормативы обязательных отчислений в свои фонды российских коммерческих банков. Одна из главных целей – снизить зависимость этих банков от краткосрочных зарубежных кредитов. Удорожание как зарубежных, так и внутренних источников кредитования уже отразилось на темпах роста и банковской системы, и российской экономики в целом, отмечают эксперты. Об этом мой коллега Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Это уже четвертое повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Прежние действовали с 1 июля. Вообще, повышение норм обязательного резервирования части средств коммерческих банков на специальных счетах в Центральном банке обычно предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Повышение нормы резервирования, ну, то есть, по сути, объема средств, которые банки обязаны отчислять на счета в Центральном банке, то есть, деньги, которые блокируются и изымаются Центральным банком из обращения, это действительно мера, которая нацелена на снижение инфляционного давления. И главный упор Центральный банк сейчас делает на рост отчислений по внешним долгам. То есть, по сути, Центральный банк указывает банкам, что лучше, чтобы они привлекали средства внутри страны, а не извне. И вот, собственно, по внешним долгам повышение нормы резервирования, оно наиболее быстро и сейчас достигает уровня 8,5%.
Можно ли как-то оценить вклад именно этих мер в сокращение объемов денежной массы в стране и, соответственно, замедление роста цен?
Что касается эффекта от этой меры, к сожалению, конечно, очень трудно оценить. То есть есть прямая оценка того, сколько Центральный банк изымает за счет повышения норм отчисления. Вот, в частности, по повышению 1 сентября ориентировочная оценка – это от 3 до 4 миллиардов долларов может уйти из банковского сектора в фонд обязательных резервов. И, естественно, экономический эффект этой меры он измеряется замедлением темпов инфляции. В России сейчас проблема заключается в том, что инфляционное давление в целом возрастает от того, что курс рубля у нас ослаб за последние месяцы. Все это создает неблагоприятный инфляционный фон. Поэтому я бы расценивала отчисления в фонд обязательных резервов скорее как меру сдерживающего характера. То есть, иными словами, прямого эффекта снижения инфляции от нее не будет, но хотя бы инфляция не будет расти быстрее.
В структуре нынешнего, уже четвертого с начала года повышения норм резервирования, упор делается Центробанком на сокращение обязательств коммерческих банков именно по внешним обязательствам. Именно по ним самое большое повышение нормативов. Почему? Аналитик банка Unicredit Aton Рустам Баташев.
Повышение большее по резервам на заимствования перед иностранными банками связано с тем, что, как правило, эти деньги с плавающей ставкой, во-первых. Во-вторых, они более короткие. То есть, таким образом, с высокой степенью заимствований этих коротких денег с плавающей ставкой банки становятся более рискованными. То есть, риск повышается, рефинансирование. Поэтому Центробанк хочет, во-первых, уменьшить инфляцию, что фактически же получается, и, во-вторых, уменьшить зависимость от вот этих коротких денег с плавающей ставкой.
Повышение для коммерческих банков нормативов обязательного резервирования ими части своих средств так или иначе может отразиться и на вкладчиках, например, в виде удорожания выдаваемых банками новых кредитов или повышения ставок по ранее выданным, хотя в целом все это тоже антиинфляционные меры, или в виде изменений действующих ставок по вкладам. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я бы скорее говорила о том, что, конечно, повышение нормы резервирования – это мера, которая нацелена на замедление и сокращение денежного предложения. Соответственно, это скорее мера, которая приводит к повышению ставок, как депозитных ставок, так и ставок по кредитованию. Поэтому, в целом, я бы говорила о том, что последствием этой меры может стать общее сокращение объемов кредитования, естественно, повышение кредитных ставок, но как результат и, наверное, повышение депозитных ставок, потому что российские банки сейчас вынуждены в большей степени ориентироваться на внутренние ресурсы, а не на внешние ресурсы, потому что внешние ресурсы становятся более дорогими из-за того, что Центральный банк более активно повышал норму отчислений именно по внешним займам. Поэтому в целом я бы говорила о том, что интерес к внутренним ресурсам от банков будет расти, и они ставки скорее будут повышать.
Условия привлечения новых денег для российских компаний и банков на зарубежных рынках стали в последние месяцы значительно жестче, чем раньше. И связано это скорее с общей ситуацией на международных финансовых рынках. При этом в самой России вновь повышены нормативы банковского резервирования. Смогут ли в таких условиях российские российские банки привлекать на внутреннем рынке необходимые им средства как для собственного развития, так и для кредитования прежними темпами экономики в целом. Рустам Баташев, банк Unicredit Aton.
В любом случае, я вижу, что очень существенно ограничился доступ к денежным ресурсам российских банков до там событий августа. А после событий августа мы видим, по крайней мере, на внутреннем рынке просто очень большой скачок стоимости денег. Государственные бумаги долгосрочные, десятилетние, уже приносят прибыль 9% годовых против там 7,5% всего лишь месяц назад. То есть явно наблюдается повышение стоимости денег, что означает недостаток денег в системе. Я думаю, что для как минимум такого же развития экономики денег просто не хватает. И поэтому будет замедление. И идет уже замедление всей банковской индустрии и российской экономики.
По оценкам Министерства экономического развития, рост ВВП России за первые 7 месяцев этого года в целом оказался таким же, каким он был с января по июль года прошлого. Весной был отмечен резкий рост, а летом уже замедление. Главная причина, считают в министерстве, резкое сокращение роста внутренних инвестиций.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» – обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы, где с недавних пор запрещено распространение и демонстрация в общественных местах не только нацистской, но и советской символики. Закон, регламентирующий запрет, был встречен неоднозначно. Ограничения и даже конфискации уже довольно быстро коснулись некоторых литовцев, в частности тех, кто торговал изделиями с символами СССР, рассказывает Ирина Петерс.
Сотрудники вильнюсской полиции недавно конфисковали у женщины, торгующей сувенирами, флаги и головные уборы с советской символикой и составили протокол о нарушении ею административных прав. Она продавала свой товар на одной из улочек старого города, где обычно много туристов, по цене 50 литов, примерно 14 евро. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 1000 литов, это уже 300 евро. Полицейские также конфисковали у продавщицы военные пилотки, ремни и эмблемы советских видов и родов войск. Закон запрещает использование в публичных местах флагов и гербов гитлеровской Германии, Советского Союза и Литовской ССР. Под запрет попали как нацистская свастика, портреты Гитлера, так и советские серп и молот, пятиконечная красная звезда, портреты Сталина и Брежнева. Во время массовых мероприятий, согласно новому закону, не разрешается транслировать гимны нацистской Германии, Советского Союза и Литовской Советской Республики. Использование всей этой символики может быть расценено как, цитирую, пропаганда оккупационных режимов. В Литве, напомню, запрещено распространение как нацистских взглядов, так и деятельность коммунистической партии. Обе идеологии считаются преступными, принесшими миру миллионные жертвы. Новый запрет не распространяется на людей, которые демонстрируют эти символы в исторических, научных, художественных целях, а также занимающихся антикварной работой. Запрету, как подчеркивается в законе, не подлежит и деятельность советских ветеранов войны, которых никто не собирается ограничивать в ношении униформы и наград. Закон был принят Сеймом Литвы по инициативе партии консерваторов. За 2 месяца его уже успели применить несколько раз. Кроме женщины, торговавшей в Вильнюсе советскими флагами, были привлечены к ответственности, например, и 2 подростков в портовой Клайпеде, которые во время массовых гуляний решили продефилировать по городу в форме солдат времен Второй мировой войны. Один в нацистской, другой в советской. Другой случай – административное наказание водителя, который украсил номер своей машины советскими символами. Что касается Вильнюса, вильнюсских продавцов сувениров, то в ответ на недавние действия полиции они решили объединиться в ассоциацию, говорит ее председатель Антанас Рудзявичус.
Закон самый неясный за всю историю. Его могут интерпретировать по-разному. Было сказано, что это касается только собраний и митингов. А оказывается, запрещается вообще любое распространение. Но в Советском Союзе почти все вещи метили символикой такой. Поэтому мы, как соберется Сейм, будем требовать полного объяснения, как использовать этот закон. Тем более, что не только штраф, но уже отбираются эти вещи.
таком правовом государстве, чтобы отнимали собственность. Некоторые из них имеют большую ценность и в денежном отношении.
Много ли людей торгуют вещами с советской символикой?
Здесь немного торговали. Головные уборы, они более заметны. Скажем, у меня могли бы найти медали, значки, почтовые знаки. Если туристы интересуются историей, нельзя им запретить купить, увидеть, обменять. На советскую символику все смотрят как на исторический факт, с легкой насмешкой некоторые люди.
С ностальгией нет?
Ностальгии я не заметил ни у одного. Никто не скандировал, давайте вернемся к социализму, и не увидит. Так чего бояться того, чего не будет? Я думаю, что ближайшие 200 лет коммунистическое движение никому не опасно.
А нацистское?
Нацистское, к сожалению, да. Об этом нужно и думать. Насчет нацистской символики спрашивает приезжий из России. Интересуется этими знаками, хотя я их никогда не имел и не буду иметь.
Антанас Рудзявичус, обладатель внушительной коллекции советских орденов, медалей, значков, сувениров, показал мне, как теперь выглядят эти предметы. Не мудрствуя лукаво, он просто заклеил на них пластырем изображение Ленина, серпа и молота, красной звезды. Если будут придираться, пояснил он, мы, торговцы, в отстаивании своих прав дойдем и до Страсбургского суда. При этом единственный в его коллекции орден Ленина, оцениваемый в несколько тысяч евро, Антанас на всякий случай уже увез за границу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Как всегда, я прошу вас представить главную
добрый
тему.
Добрый вечер, Андрей. В Ингушетии сегодня прошли похороны владельца оппозиционного интернет-сайта Магомеда Евлоева. Странная и страшная смерть в минувшее воскресенье. Почему правозащитники считают гибель Евлоева политическим убийством? Страны Европейского Союза в эти часы и в эти минуты обсуждают отношения с Россией в связи с конфликтом в Грузии. По каким причинам ЕС не решается объявить против России экономические санкции? В Москве и Северной Осетии сегодня вспоминают жертв Бесланской трагедии. Почему на школьных линейках в этом году отменили минуту молчания? Вот такие вопросы мы обсудим в программе, которую открою через час 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Мне помогали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее тема сегодня – Россия и Европейский Союз, политика сотрудничества или новая международная напряженность. Гости нашей московской студии – эксперт центра Карнеги Мария Липман и главный редактор газеты «Новое русское слово» профессор МГИМО Сергей Грызунов. Ведет время гостей сегодня Анна Качкаева. Ну, а я прощаюсь до среды. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело вывезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
МИДа. Сейчас каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».